В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы программы. Олег Шейн возвращается в Астрахань, но просмотр в цикле видеозаписи с городских избирательных участков не окончен. На Украине ожидают разрешения спора с поставками сырной продукции в Россию. В Москве прошла церемония вручения национальной театральной премии «Золотая маска». Эти и другие темы, также обзор прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Просмотр видеозаписи с избирательных участков в Астрахани в центре избиркоме продолжался до 6 утра. В Москву специально для участия в просмотре приехал экс-кандидат на выборах мэра Астрахани Олег Шейн. Несколько минут назад должен был завершиться его брифинг в столице. На встрече Олега Шейна с журналистами находится и корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Сейчас Наталья с нами в прямом эфире. Наталья, о чем же рассказывал Олег Шейн? Какие заявления он сделал?
Здравствуйте, Михаил. Брифинг вот только что закончился. Олег Шейн рассказал, что накануне с главой Центра избиркома Владимиром Чуровым они просмотрели 42 видео, и а их более чем 200. А также Шейн рассказал, что Чуров никак не комментировал просмотренные видео, но делал пометки и несколько раз просил перематывать записи. По словам Олега Шейна, Чуров также готовит некую докладную записку на имя руководства страны. Как вы сказали, сегодня Олег Шейн вылетает обратно в Астрахань, но Центральная избирательная комиссия продолжит просматривать видеозаписи. На смену Олегу Шейну прилетит другой участник голодовки из Астрахани. Олег Шейн также рассказал, что на пятницу в астраханском суде намечено собеседование, без которого нельзя начинать заседание по его иску. И сам Шейн назвал этот факт, то, что собеседование намечено на пятницу, а там не на сегодня или на завтра. Он считает, что суд таким образом умышленно затягивает процесс по его иску. Также Олег Шейн рассказал, что вчера ему вызывали скорую помощь по настоянию Владимира Чурова, но от госпитализации он отказался, Шейн, и ему сделали инъекцию глюкозы. Кроме того, на брифинге присутствовал Сергей Удальцов, координатор Левого фронта. Он согласился перейти на... Он и его сторонники уже более недели голодают в знак солидарности с Олегом Шейным. И Олег Шейн попросил приостановить Удальцова голодовку. Удальцов согласился и сказал, что он готов проводить ее в более щадящем режиме. А в ближайшее время он также сообщил, что собирается выехать в Астрахань. Михаил?
Спасибо, Наталья. Наталья Джанпаладова, корреспондент «Радио Свобода» с брифинга Олега Шейна. В Астрахани, где сегодня ждут бывшего кандидата в мэры, готовятся к субботней акции. Накануне в городе прошла серия одиночных пикетов. Из Астрахани передает корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев.
На этой неделе штаб Олега Шейна в Астрахани готовится к проведению нового большого митинга, который намечен на субботу, 21 апреля. Вчера активисты провели серию одиночных пикетов в центре города с требованием проведения перевыборов мэра Астрахани. И на них же извещали горожан о новом митинге. Не обошлось и без инцидентов. Сотрудники полиции отняли фотокамеру у активиста Дмитрия Семенова, который производил фотосъемку пикетов. Камеру при помощи юристов из шейнского штаба позже удалось вернуть, но снимки с нее оказались стерты. Астраханская оппозиция решила сделать сквер вокруг памятника Кирову, где вот проходили основные митинги 14 апреля, городским политическим и культурным гайд-парком, где горожане могли бы свободно обсуждать политические новости и городские события, не спрашивая при этом разрешения на эти собрания у нынешней астраханской власти. Вчера туда уже пришла группа астраханской молодежи, подошли и гражданские активисты. Кто-то очень неплохо играл на музыкальных инструментах, кто-то обсуждал события последних дней. Обсуждать было что, и помимо схода даже политической кладовки. Но главное ожидание астраханской оппозиции сейчас, конечно, сосредоточено на событиях в Москве. Сегодня днем сторонники Шейна ждут его возвращения в Астрахань от Центра избиркома России заявление с объективной оценкой нарушений на выборах. Состояние голодающих сейчас в относительном порядке. Вчера уже ночью я разговаривал с журналисткой Еленой Гребенюк, которая также принимает участие в голодовке уже более 30 дней. Да, людям тяжело, они берегут силы, у кого-то скачет давление, у кого-то падает содержание сахара в крови. В таких случаях вызываются врачи, делаются необходимые инъекции. Но от госпитализации все отказываются. Некоторые из голодовки выходят, но основная часть, сейчас их 17 человек вместе с Шейном, продолжает свою протестную акцию.
Из Астрахани передавал корреспондент Радио Свобода Артур Асафьев. Сегодня в Москве министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко обсудит результаты инспекционных поездок российских специалистов на украинские предприятия, производящие молочные продукты. Будет ли объявлено по результатам этих переговоров о завершении так называемой сырной войны между Украиной и Россией, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
В феврале этого года Роспотребнадзор запретил импорт продукции 7 украинских сырных предприятий. Официальная причина – наличие в продукции пальмового масла. За последние 3 недели российские специалисты проинспектировали заводы «Гадяч-сыр» и «Пырятинский» в Полтавской области, а также завод «Прометей» в Черниговской области. Однако то, что искали в украинских сырах, московские ревизоры так и не нашли, говорит глава подкомитета Верховной Рады по вопросам международной экономической политики Алексей Плотников.
Было подтверждено, что там нет пальмового масла, что сыры выпускаются по качеству. Претензии, которые исходили от главного санитарного врача Российской Федерации, они оказались, ну, необоснованы.
Признав, что в продукции украинских заводов нет пальмового масла, руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, заявил, что ограничения на твердые и полутвердые сыры с Украины будут отменены после устранения всех замечаний, выявленных в ходе инспекции. Российские специалисты обнаружили недостатки в технологии производства, отметив, что сыры не отвечают требованиям по срокам выдержки, форме, размерам и массе. Алексей Плотников называет эти претензии некорректными.
Почему-то Российская Федерация не выдвигает претензии к Франции, что сыры, производимые во Франции, они не производятся по советским стандартам. Либо там производители сыров из Скандинавии, либо из Италии, либо из других стран Западной Европы. Украинские сыры – это те сыры, вот, которые производятся в стране. С точки зрения технологии, там времени производства, но это особенности сыра, производимого в Украине. Поэтому, исходя из этого, я не думаю, что корректно выдвигать претензии именно по стандартам, потому что нужно возвращаться на советские стандарты.
Президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой считает, что новые претензии российской стороны к украинским производителям только подтверждают политические мотивы сырного конфликта.
Это методы воздействия на Украину с целью решения политических задач, в частности, интеграции, политической интеграции вокруг таможенного союза, Евразийского союза и других таких структур, которые бы носили начало восстановления под эгидой Москвы бывшего Советского Союза.
Для того, чтобы согласовать все технологические нюансы и выработать единые требования к производителям, Роспотребнадзор предложил украинскому правительству создать совместную рабочую группу. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Спасатели продолжают разбор завалов на месте обрушения здания на юге Москвы. В результате трагедии 1 человек погиб, 10 госпитализированы. Бывший директор департамента Министерства сельского хозяйства России Олег Донских и 2 предпринимателя обвиняются в хищении более 500 000 000 рублей. В Москве сегодня задержаны 20 активистов Greenpeace за участие в пикете против добычи нефти и газа в Арктике. Президент Беларуси Александр Лукашенко отложил запланированное на четверг оглашение послания к белорусскому народу и парламенту страны. Новая дата выступления Лукашенко пока не названа. В Осло сегодня продолжатся начавшиеся накануне основные слушания по делу праворадикального экстремиста Андерса Брейвика, которого обвиняют в организации двойного теракта в Норвегии. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час» в программе. Нью-Йоркский альманах, Хованщина в Метрополитен, тренды, театр книги, Санкт-Петербургская консерватория в США, Стравинский. Миф Титаника, к столетию катастрофы, репортаж Владимира Абаринова и беседа с Борисом Парамоновым о сталкере в Америке. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14:00. Ну а в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. Пресса сегодня сообщает, что законопроект о прямых выборах глав регионов, который Государственная Дума России планирует рассмотреть во втором чтении 24 апреля, обрастает новыми поправками, которые вводят дополнительные ограничения на пути выдвижения кандидатов на губернаторские посты. Так, депутаты намерены лишить пассивного избирательного права тех, кто когда-либо был осужден за совершение тяжких или особо тяжких преступлений. При этом факт погашения судимости значения не имеет. Юристы считают, что эта норма противоречит Конституции. Подробности и комментарии в обзоре Марии Стройковой.
Законопроект о выборах губернаторов приобретает все более четкие очертания. 16 апреля Комитет по конституционному законодательству приступил к обсуждению поправок. Московский комсомолец отмечает, уже сейчас ясно, стать кандидатом в губернаторы будет труднее, чем кандидатом в президенты. Помимо возрастного ценза 30 лет, вводится норма о лишении пассивного избирательного права. Сейчас право выдвигаться на выборах не имеют прежде всего те, кто был лишен свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений и имеет на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления. Глава Думского комитета Владимир Плигин предлагает снять последнее условие, запретив баллотироваться всем, кто когда-либо был осужден к лишению свободы за тяжкие или особо тяжкие преступления. Тем самым даже погашенная судимость не поможет желающим выдвинуть свою кандидатуру на выборах. Эта норма вступает в противоречие с Конституцией, уверена юрист, профессор МГУ Елена Лукьянова.
К ней можно только однозначно относиться. Конституция устанавливает у нас всего два ограничения для избирательных прав граждан. Это отбывание наказания в местах лишения свободы по обвинительному приговору суда и признание по суду недееспособным. Других ограничений нет. Все остальные ограничения, которые вводятся, они все противоречат Конституции и очень грубо противоречат Конституции. Дело в том, что таких ограничений сейчас все больше и больше, и не только в законе о выборах губернаторов, вот, например, закон, который сейчас тоже будет обсуждаться, новый порядок формирования Совета Федерации. Здесь есть ограничения для тех, кто будет назначаться в Совет Федерации по наличию иностранного гражданства, вида на жительство, что тоже совершенно не соответствует Конституции, поскольку гражданство у нас едино, и если у человека есть российское гражданство и хоть 10 других, это не должно ограничивать его прав и свобод. Об этом многократно сказано в различных нормах Конституции. Поэтому меня все больше и больше удивляет вот вся эта ситуация в Думе, что депутаты никогда не читали Конституцию, или это такова государственная политика, которая направлена на ограничение прав вопреки конституционным нормам. Обжаловать вот это все достаточно сложно, потому что Конституционный суд это может обжаловать только тот, кто выдвинется кандидатом в губернаторы. Допустим, у него есть погашенная там судимость. Вот когда ему откажут, вот только тогда он может попытаться обжаловать это в Конституционный суд. Был случай, когда Володя Карамурза обжаловал отказ ему баллотироваться в кандидаты в депутаты, поскольку у него есть вид на жительство. Но Конституционный суд не стал рассматривать этот вопрос по существу. Он на самом деле просто отказал ему в рассмотрении жалобы с таким жутким испугом, написав в этом отказе, что здесь и так все ясно. Но это было некоторое время назад. Сейчас немножко труднее будет Конституционному суду вот так взять и отказаться, потому что он напорится, в общем-то, совершенно осознанное и сильное гражданское сопротивление. Поэтому в целом, если Конституционный суд такой вопрос примет к рассмотрению, у него есть перспектива.
Говорила юрист Елена Лукьянова. По мнению адвоката Вадима Прохорова, эта поправка, по сути, пожизненное поражение в правах. Человек получает дополнительное наказание помимо своей судимости, что не предусмотрено даже Уголовным кодексом. Предполагается, что вопрос об участии в выборах самовыдвиженцев будет решать регион. На пути выдвижения кандидатов в губернаторы вводятся два фильтра. Президентский прописан довольно нечетко. Глава государства сможет по своему желанию вызывать на консультации представителей партии, выдвигающих кандидата, или самовыдвиженцев. А вот так называемый муниципальный фильтр представлен более детально. Кандидату в губернаторы потребуется собрать в свою поддержку подписи от 5 до 10% депутатов представительных органов муниципальных образований или мэров региона, представляющих 3/4 районов или округов. Тем губернаторам, которые были уволены в связи с утратой доверия, предлагается запретить участвовать в выборах глав регионов в течение 2 лет. И нельзя баллотироваться сразу тем, кто отсидел в кресле главы региона 2 срока подряд. Придется пропустить 1 срок. Подготовленные ко второму чтению поправки предусматривают, что закон вступит в силу с 1 июня этого года. А первые выборы по новым правилам пройдут 14 октября. Как уточняет газета «Коммерсант», выборы коснутся тех глав регионов, срок полномочий которых истекает со дня вступления закона в силу до 1 января 2013 года. Это Бурятия, Ленинградская, Новгородская, Самарская, Амурская, Брянская, Смоленская и Ярославская области. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Свобода в полдень». Несколько громких скандалов последнего времени вокруг Русской Православной Церкви заставили говорить об отношениях этой религиозной организации с российскими властью и обществом. Преследование панк-группы «Pussy Riot», устроившей акцию в Храме Христа Спасителя в Москве, судебное разбирательство из-за квартиры, соседней с квартирой патриарха Кирилла, полемика вокруг дорогих часов главы РПЦ, тяжбы из-за недвижимости между церковью и детской больницей и другие подобные истории – все это ставит вопросы, насколько близкими могут быть отношения церковных иерархов с руководителями государства, допустимо ли для священнослужителя жить в роскоши. Радио «Свобода» сравнивает положение РПЦ в России с положением крупнейших религиозных организаций в других странах. Сегодня в цикле «Церковь между властью и обществом» разговор о православной церкви в Сербии, рассказывает Ая Куги.
Патриарх Сербской Православной Церкви Павел, скончавшийся 3 года назад, был таким скромным, что об его аскетизме ходили легенды. Павел выглядел как монах-отшельник. В простых монашеских одеждах, в старых ботинках он ходил по Белграду пешком или ездил на общественном транспорте. Он сам стирал и чинил обувь, сам готовил себе еду. Обычно ел овощи. Говорят, он упрекнул одного из своих владык, который взял 8 оливок, сказав, что завтра он имеет право лишь на 4. Павел всегда считал, что 6 оливок в день достаточно. Народ ценил и любил его за эту скромность, считая его настоящим духовным водителем. На престоле сербской церкви Павлу наследовал патриарх Ириней, и его также никто до сих пор не упрекал в том, что его интересует материальное благо. Но как на самом деле обстоят дела со сребролюбием в Сербской Православной Церкви? С этим вопросом я обратилась к социологу из Белграда, независимому специалисту по вопросам церкви Мирко Джорджевичу.
Сребролюбцы есть и в епископате, ведь владыки располагают дворцами, большими бюджетами. Эти крупные финансовые средства практически неподконтрольны. Сербская православная церковь получает большие пожертвования от частных лиц, но и государство ей выделяет средства из своего бюджета. Если взглянуть, какой шикарный автопарк имеют наши владыки из синода и епископата, то можно убедиться, что он не уступает автопаркам, например, европейских монархов. Как-то раз патриарх Павел, известный своей скромностью, увидел, на каких дорогих автомашинах епископы приезжают на собор, на машинах, стоящих десятки тысяч евро. И он сказал: «О Боже, а что было бы, если бы они не давали обет бедности?»
Но впечатление такое, что сербская церковь никакой борьбы с этой демонстрацией роскоши не ведет. И даже серьезные случаи злоупотреблений часто остаются без внимания.
Канонические правила говорят о том, что каждый владыка в своей епархии является абсолютным хозяином, и даже патриарх должен у него просить разрешения на посещение. И все-таки был случай, когда сербская церковь сама выдвинула обвинение против своего владыки. Речь идет о косовском епископе Артемии, которого обвинили в сокрытии 100 000 евро на личных счетах в иностранных банках и подозревали в приобретении противозаконными путями нескольких квартир и домов. Скандал кончился тем, что церковь обратилась к государственным органам правосудия.
Епископ Артемий был отстранен от управления епархией, но он не принял решений синода, утверждая, что подвергся нападкам из-за того, что он единственный не отдает Косово албанцам. Ближайшие соратники Артемия по бизнесу, руководившие его строительной фирмой, скрылись в Греции. Утверждается, что они растратили даже гуманитарные средства, полученные для общественной кухни для неимущих сербов в Косове. Мирко Джорджевич приводит примеры роскоши в сербской церкви.
Дворцы сербских владык порой обустроены весьма роскошно, но один случай привлек особый интерес общественности. Речь идет о дворце епископа Василия Кочевенды в городе Биелина, который из-за его богатства называют сербским Версалем. Но случай этот не исключение. Частично это связано с отсутствием законодательной ясности в отношении государства и церкви в Сербии. Церковь освобождена от всех налогов, несмотря на то, что она получает прибыль, занимаясь бизнесом, обладая собственными предприятиями, например, в строительной сфере.
Когда пресса обнародовала фотографии из дворца епископа Звоницко-Тузланского Василия, народ открыто негодовал. Епархия эта в Боснии, на границе с Сербией, в очень бедной среде. Но в дворце владыки города Белина, сооруженном во время войны 90-х годов, когда там лилась кровь, все в золоте. Позолоченная кровать, мебель из слоновой кости, серебряная посуда для частых закрытых приемов. Владыка Василий на вопрос журналистов, к чему ему такая роскошь, отвечает: «Это мой кусок рая на земле. Лучше посмотрите, насколько богаче живут другие владыки». Средства массовой информации неоднократно раскрывали разные, всегда очень успешные, но якобы противозаконные финансовые сделки епископа Василия. Однако эти разоблачения не имели последствий. Кстати, в Белграде утверждают, что владыка Василий был любимцем главы Русской Православной Церкви Алексия, а теперь очень сблизился с патриархом Кириллом. Вопрос к социологу Мирку Джорджевичу. Кажется, что государственное правосудие Сербии старается не вмешиваться в дела православной церкви.
Этот факт, который яснее всего подтверждается историей епископа Враньянского, Пахомия, против которого были выдвинуты обвинения в педофилии. Случай был подробно расследован, однако затем власти долго, годами тянули с началом судебного процесса, до тех пор, пока не истек срок давности по этому делу. Таким образом, власти помогли церкви замять это уголовное дело, а такое, по моему мнению, вредит самой церкви.
А отношения между государством и Сербской православной церковью, то на кого влияет?
Я считаю, что это самый главный вопрос, ведь в течение последних 30 лет у нас много церкви в политике и много политики в церкви. Взаимоотношения эти меняются, но очевидно, что православная церковь сильно влияет на государственную политику, и не только на внутреннюю, но и на внешнюю. А влияние государства на церковь все меньше и меньше. Например, когда руководство Сербии избрало курс на европейскую интеграцию страны, Сербская православная церковь примкнула к блоку тех партий, которые выступает против сближения с Европой. А церковь у нас является важным политическим фактором, влияющим на значительную часть избирателей, и от нее многое зависит.
Мы разговаривали с белградским социологом Мирко Джорджевичем.
Это был репортаж моей коллеги в Белграде Аи Куге. Сегодня в 19 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Выбор сценария развития России – энергосырьевой или инновационный. В студии председатель правления Банка ВТБ, бывший глава Центробанка России, доктор экономических наук Сергей Дубинин. Ведет программу Михаил Соколов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Спасатели продолжают разбор завалов на месте обрушения здания на юге Москвы. По данным столичного департамента здравоохранения, состояние 10 пострадавших оценивается как средней тяжести. Один человек погиб. Обстоятельства случившегося выясняются. Бывший директор департамента Министерства сельского хозяйства России Олег Донских и двое предпринимателей обвиняются в хищении более полумиллиарда рублей бюджетных средств, сообщили в МВД. Предприниматели заключены под стражу, Донских объявлен в розыск. Президент Беларуси Александр Лукашенко отложил запланированное на четверг оглашение послания к белорусскому народу и парламенту страны. Новая дата выступления Лукашенко пока не названа. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что сирийский режим должен обеспечить наблюдателям ООН все необходимые условия для проведения мониторинга перемирия между правительственными войсками и вооруженной оппозицией. Иран ответит силой на любую угрозу его территориальной целостности и готов защитить свой суверенитет. Об этом сегодня заявил президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, выступая перед военными по случаю Дня армии. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала власти Афганистана и Пакистана к проведению совместной с Соединенными Штатами операции против боевиков в связи с их недавними вылазками в Кабуле и других афганских городах. Правительство Австралии решило вывести свои войска из Афганистана до конца 2013 года, что на год раньше предусмотренного срока. Такое заявление сделала премьер-министр Австралии Джулия Гиллард. Совет Безопасности ООН постановил усилить санкции против Северной Кореи в связи с произведенным неудачным запуском ракеты.
Краткий выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Заместитель главы Минздравсоцразвития Юрий Воронин опроверг накануне информацию, появившуюся в нескольких российских изданиях, о том, что в России планируется увеличить пенсионный возраст до 65 лет. Тем не менее, один из рабочих вариантов пенсионной реформы предусматривает поэтапное выравнивание пенсионного возраста мужчин и женщин к 2050 году. По мнению министра здравоохранения Татьяны Голиковой, это еще один вариант, нужно стимулировать россиян к более позднему выходу на пенсию, но без официального повышения пенсионного возраста. Свою программу реформирования пенсионной системы разрабатывают и другие ведомства. Один из вариантов должен лечь в основу реформы пенсионной системы, которая запланирована на 2014 год, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Будущий президент Владимир Путин в предвыборных тезисах обещал не поднимать пенсионный возраст. Однако, по мнению экономистов, в современной финансовой ситуации это необходимо. Поэтому в письме Путину, которое оказалось в распоряжении газеты «Ведомости», министр здравоохранения Татьяна Голикова предлагает стимулировать россиян к более позднему выходу на пенсию без повышения пенсионного возраста. Голикова рассматривает возможность увеличения минимального трудового стажа для социальной пенсии до 15 лет, нормативного стажа до 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин. Сейчас женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины в 60. Выработать такую продолжительность стажа к 60 годам практически невозможно, признает министр. Годы работы после оформления пенсии в трудовой стаж Голикова предлагает не засчитывать. Тогда, цитирую, «пенсионер будет делать выбор между получением неполной пенсии в период работы и возможностью приобретения права на полный размер пенсии». Это и есть главный, по мнению Голиковой, принцип реформы. Директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский говорит, что при таких условиях получать приличную пенсию будет невозможно.
Это неправильно, но особенно, допустим, для женщины неизбежны перерывы, там, если она рожает детей, например. Поэтому стаж должен быть какой-то, но, конечно, не такой. А потом 45 лет, кто же это может такой стаж? 20 лет человек не начинает, если он учится, скажем, в ВУЗе, то он 20 лет заканчивает вуз, как правило, или, там, предположим, отслужил в армии, и мы еще очень сильно отстаем. Второе соображение. Люди достигают пожилых возрастов при гораздо худшем состоянии здоровья, чем, допустим, в среднем в европейских странах. Не все просто могут работать в таком возрасте, а это тоже ведь следствие какой-то продолжительной жизни, это следствие, так сказать, успехов здравоохранения. Поэтому тут последовательность должна быть другая. Сначала надо потратиться на развитие здравоохранения, повысить продолжительность жизни. Экономика получит очень слабо дееспособный контингент дополнительный, и нужны будут рабочие места, на которые их согласятся работодатели брать, а если их не будут брать, то им нужно будет платить пособие или возникнет безработица.
Вариант реформы Минздрава не одобряет Министерство экономического развития. Там обсуждается официальное увеличение пенсионного возраста. То же самое предлагает руководитель экономической экспертной группы при правительстве России Евсей Гурвич, разработчик еще одного варианта реформирования пенсионной системы. Он уверяет, что повышение пенсионного возраста неизбежно.
Нужно в первую очередь не государству, а россиянам. Все больше приходится пенсионеров на одного работника, если мы не повышаем возраст. В таком случае либо мы должны увеличивать отчисления пенсионные, ставки пенсионных отчислений, это увеличивает нагрузку на россиян. Потому что на самом деле это бремя социальных взносов ложится на работников. А второй вариант – это не увеличивать эти взносы, но тогда будет увеличиваться разрыв между пенсиями и заработной платой, который и так уже в нашей стране довольно велик в сравнении с другими странами. Значит, в первом случае страдают работники, в втором случае страдают пенсионеры. И третий вариант – это повышать пенсионный возраст, чтобы по мере старения населения поддерживать постоянно соотношение между продолжительностью работы и продолжительностью заслуженного отдыха после завершения трудового периода.
Против повышения пенсионного возраста, согласно мартовскому опросу Фонда общественного мнения, выступает 84% населения. Данные прошлогоднего опроса Левада-центра говорят о том, что из-за маленьких выплат работать после пенсии согласно почти 43% опрошенных. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Рассчитываете ли вы на то, что пенсия обеспечит вам достойный уровень жизни? Такой вопрос мы задавали в нашей утренней программе «Время свободы». Сейчас вы можете пообщаться на эту тему на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Ну а в программе «Свобода в полдень» давайте послушаем опрос на улицах Иркутска, который провела наш корреспондент Екатерина Вертинская.
Однозначно нет. С нашим государством точно на пенсию от государства рассчитывать не приходится.
Кто на это рассчитывает? Конечно, не обеспечит. А потому что она будет мизерная, не будет соответствовать тому уровню жизни, который достойным считается.
Я считаю, что этого не будет. То есть, как бы, изменений в лучшую сторону не видно у нас никаких.
Нет, не рассчитываю. Потому что пенсия действительно меньше, чем... Ну, она не меньше, чем прожиточный минимум, но тем не менее ее не хватит элементарно на какие-то вещи. Да. То есть это если за то же самое взять, заплатить за квартиру, на продукты, то есть одежду, от чего-то придется отказаться.
Сейчас, на сегодняшний момент, во-первых, у меня зарплата не огромная, поэтому пенсия сейчас вообще никаким образом... Ну, она будет маленькая очень. Все того, что мне сейчас зарплата маленькая. Видимо, я скептик. Нет. Нет вообще никакой надежды.
Нет. Опыт показывает. Не верится как-то в страну.
Нет, я не рассчитываю, что пенсия обеспечит достойный уровень жизни. Нет. Не знаю, мне кажется, рассчитывать там как-то на государство, и вообще не это нереально.
Судя по своим родителям, как они сейчас переживают, проживают свою жизнь на пенсии, экономя на всем, то я думаю, что нам будет в дальнейшем сложнее, чем им сейчас.
Я думаю, что моей пенсии в будущем на достойный уровень жизни нам не хватит. С учетом того, что как растут цены в нашей жизни, дорожает уровень жизни, я думаю, что нам нашей пенсии не хватит.
Нет, конечно. Пенсия не способна обеспечить достойный уровень жизни пенсионерам, потому что она очень маленькая на самом деле. Ну, по словам наших чиновников, так скажем, перспективы есть, но мне, честно говоря, верится с трудом.
Так иркутяне отвечали на вопрос, рассчитываете ли вы, что пенсия обеспечит вам достойный уровень жизни. Екатерина Вертинская для «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня американский журнал «Time» публикует традиционный список самых влиятельных людей года. В голосовании на интернет-сайте журнала приняли участие миллионы людей во всем мире. Известно, что в список попали и два представителя России – Владимир Путин и Алексей Навальный. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Если вы не проголосовали за своего кандидата в список самых влиятельных людей планеты 2012 года, то, увы, вы опоздали. Открытое голосование на сайте журнала Time завершилось 6 апреля. Но если руководствоваться результатами открытого, так сказать, народного голосования, то самой влиятельной персоной может оказаться не какой-то человек, а некое таинственное объединение.
Good day, public. We are anonymous.
Это выставленный на YouTube клип хакерской группы Anonymous. Добрый день, люди, мы Anonymous. Мы граждане мира и свидетели репрессий, тирании и цензуры. Мы активисты, которые хотят изменить систему и положить конец коррупции. Мы хотим прозрачности правительств и всех общественных институтов. Мы сопротивляемся всем, кто стремится нарушить ваши права. Anonymous стали известны во всем мире благодаря маске, которую активисты разных протестных движений используют во время своих акций. Ехидно улыбающаяся маска с мушкетерской бородкой и усами заимствована из американского фильма «Ви значит вендетта». Ее носил герой фильма Гай Фокс. По результатам голосования на сайте журнала Time, Anonymous значительно опережает всех, кто попал в список самых влиятельных фигур 2012 года. На счету Anonymous почти 396 тысяч голосов. На втором месте с отставанием почти 130 тысяч голосов идет директор сервиса Reddit Эрик Мартин. Далее места лидеров в пятерке распределились так. Нарендра Моди, главный министр индийского штата Гуджарат. Асгар Фархади, иранский режиссер и обладатель премии «Оскара» за лучший иностранный фильм. Имран Хан, пакистанский политик и бывший профессиональный игрок в крикет. На шестом же месте российский юрист и блогер Алексей Навальный. В комментарии рядом с фотографией Навального на сайте журнала говорится следующее. Из всех лидеров российской оппозиции никто не причиняет столько головной боли премьер-министру Владимиру Путину, как самый популярный в стране блогер Навальный. Юрист по профессии и националист по убеждению, Навальный был во главе демонстрации, которые потрясли страну прошлой зимой. Не смущенный недолгим арестом в марте, Навальный надеется создать оппозиционную партию для того, чтобы сместить правящую партию Путина «Единая Россия», которую Навальный называет «партией жуликов и воров». Премьер-министр России Владимир Путин по голосованию оказался лишь на 11 месте. На сайте журнала говорится. Решение Путина вернуться на третий президентский срок в России вызвало в этой стране возмущение и стало причиной самых крупных за последние десятилетия протестов. Путин с легкостью победил на выборах, но для того, чтобы смягчить недовольство народа, ему понадобится проявить тонкость и умеренность, а также приуменьшить свою алчность к власти. Этими качествами он никогда не отличался. Впрочем, все эти вещи ему не нужны, так как на протяжении более чем десятилетия он является неоспоримым властителем России, и никаких признаков того, что его правление скоро завершится, нет. Каким бы влиятельным ни представлялся Владимир Путин участником голосования на сайте журнала, на 10-м месте перед ним стоит футболист.
Ahí está Messi, balón para Iniesta, Messi se mete en el área.
Нападающего футбольного клуба «Барселона» Лионеля Месси журнал прочит в лучшие футболисты всех времен. «Берегись, Пеле», говорится на сайте.
Лео! Гол де Месси! Гол del футболиста, que no había aparecido mucho, que había perdido algún que otro balón.
Впрочем, российский премьер может утешаться тем, что и другие политики и главы государств тоже не столь популярны, как Лионель Месси. Президент США Барак Обама на 21-м месте. Его опережают певицы Леди Гага и Шакира. Канцлер Германии Ангела Меркель на 63-м месте, а королева Великобритании Елизавета II на 75-м. Королева уступает в списке ямайкскому спринтеру Усейну Болту и вашингтонскому шеф-повару испанцу Хосе Андресу. Правда, британский монарх по результатам голосования опережает королевскую супружескую пару Голливуда Брэда Питта и Анджелину Джоли. Владимир Дубинский, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода», новости.
Спасатели продолжают разбор завалов на месте обрушения здания на юге Москвы. В результате трагедии один человек погиб, 10 госпитализированы. Бывший директор департамента Министерства сельского хозяйства России Олег Донских и два предпринимателя обвиняются в хищении более полумиллиарда рублей. В Москве сегодня задержаны 20 активистов Greenpeace за участие в пикете против добычи нефти и газа в Арктике. В Осло сегодня продолжатся начавшиеся накануне основные слушания по делу праворадикального экстремиста Андерса Брейвика, которого обвиняют в организации двойного теракта в Норвегии. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Золотая маска не прошла мимо политики.
Комментарии экспертов.
Хакеры набирают общественный вес.
Право автора.
Владимир Абаринов о том, как Америка платит исторические долги.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. С ними вас познакомит Иван Трефилов.
Промышленное производство в России в марте выросло на 2% к уровню такого же месяца 2011 года. Однако к уровню февраля оно, наоборот, сократилось на 1,2% с учетом сезонного и календарного фактора, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, за первый квартал промышленное производство в стране увеличилось в годовом исчислении на 4%. В апреле Министерство экономического развития понизило прогноз темпов роста российской промышленности в текущем году с 3,6% до 3,1%. Пошлина на экспорт нефти из России в мае снизится примерно на 2,6% по сравнению с апрельской ставкой, до $448.60 за тонну. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 марта по 14 апреля средняя экспортная цена российской нефти «Urals» состояла почти $121 за баррель или более $880 за тонну. Выпуск легковых автомобилей в России в первом квартале увеличился на 18,6% к уровню такого же периода прошлого года, до 450 тысяч штук. При этом в марте темпы роста их производства в годовом исчислении составили только 7,4%. Основными производителями легковых автомобилей в России на сегодня являются российские компании «АвтоВАЗ» и «Солярс», а также московский завод «АвтоФрамос» французской компании «Рено». Объем государственных облигаций Соединенных Штатов, находящихся в зарубежном владении, в течение февраля увеличился на 0,8% до очередного рекордного уровня – 5 триллионов 100 миллиардов долларов, сообщило Министерство финансов США. Крупнейшими иностранными держателями американских гособлигаций являются Китай и Япония – почти на 1 триллион 180 миллиардов и 1 триллион 100 миллиардов долларов соответственно. Россия занимает в этом списке 6-е место. За февраль она сократила вложения в облигации США на 2,5%, примерно до 142 миллиардов долларов. Курс доллара на сегодня 29 рублей 76 копеек, на 29 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 38 рублей 73 копейки, по сравнению с понедельником он подешевел на 8 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов. В Москве на основной сцене Большого театра накануне вечером прошла церемония награждения Национальной театральной премии «Золотая маска». Впервые в истории премии жюри не присудило ни одной награды за мюзикл и оперетту. О лауреатах «Золотой маски» рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
После «Ники» я думала, что трудно даже подсчитать, сколько скандалов можно учинить на торжественной церемонии «Золотой маски», потому что на премию претендовали Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Валерий Фокин, Василий Бархатов, то есть актеры и режиссеры, поддерживавшие на выборах Владимира Путина. Но обошлось. Раздали 42 золотые маски. Перечислим основные. За вклад в театральное искусство Эдуард Кочергин, сценограф, соавтор спектаклей Товстоногова и Додзина и писатель. Актер из Калуги Михаил Пахоменко и Петр Наумович Фоменко. Петр Наумович приехать на церемонию не смог, плохо себя чувствовал. Ирина Пегова говорила о нем как о великом режиссере и бунтаре и сказала, что перед ним трепещут не только другие режиссеры, актеры и критики, но даже его собственные усы. Лучшие драматические спектакли на большой и малой сценах – это «Счастье» Александринского театра и «Отморозки» 7-й студии. Лучшие оперные и балетные спектакли – «Сказки Гофмана» и «За вас приемлю смерть» Московского музыкального театра Станиславского и Немировича Данченко. Лучший кукольный – «Вероятно, чаепитие состоится», «Карлсон Хаус», так называется театр. Лучший композитор – Леонид Десятников, балет «Утраченные иллюзии» Большого театра. Женская и мужская роли в драме Кручинина Светланы Замараевой и Евгений Миронов «Калигула». В опере Альбина Шагимуратова и Уиллард Уайт, в балете Денис Савин и Анна Хамзина. За режиссуру в драме награжден Юрий Бутусов за спектакль «Чайка Сатирикон». В опере Георгий Исаакян за «Любовь к трем апельсинам» Детского музыкального театра имени САЦ. В балете хореограф Маура Беганцетти. Это Большого театра постановка «Чинква». Лучшим дирижером стал Евгений Бражник в сказке Гофмана. В номинации «Эксперимент» победил спектакль «Зажги мой огонь» театра «ДОК». Нужно тут заметить, что никакой особенной режиссуры в самой церемонии заметно вообще не было, если не считать того, что закрывал ее хор Минина от чего-то, классическим, можно сказать, произведением «Боже, царя храни». Логика совершенно непонятна.
Марина, вы видели все спектакли «Золотой маски». Есть ли недооцененные участники, не отмеченные жюри?
Вообще, конечно, вот в основных драматических номинациях результаты комментировать очень сложно, потому что в этом году ужасно высока конкуренция. Я слышала, как член жюри, знаменитейшая актриса и педагог Алла Покровская говорила о том, что очень сложно сравнивать Рембрандта с импрессионистами. Но это на самом деле, конечно, так. То есть спектакли очень разные. Но все же совершенно очевидно, что в этом году жюри покровительствовал спектаклем авангардным, как вот «Счастье» или «Чайка», и обнесло наградами живые, современные, но куда более понятные, мне кажется, для зрителя спектакля. Например, «Враги. История любви». Театр «Современник», они получили только специальный приз. И «Буденброки» Российского академического молодежного театра, который вообще ничего не получил, а между тем это просто замечательные оба спектакля. В номинации «Драматический спектакль малой формы» «Пяти вечерам» театра Петра Фоменко и «Брату Ивану Федоровичу» студии театрального искусства жюри предпочло «Отморозков». Вот седьмой студии режиссер Кирилл Серебренников произнес со сцены Большого театра небольшую речь, частично переписав награду на тех, кто, я цитирую, кто борется сейчас в России за справедливость, голодает, сидит в тюрьмах, и поблагодарил жюри за то, что оно рискнуло наградить его спектакль. Ну, тут надо сказать, что уже с выдвижением на премию была странность, потому что обычно студенческие спектакли не номинируются, но тут нашли формальную зацепку. Но на Серебренникова часто не распространяются общие правила, причем вне зависимости от того, ставит он около нуля или ходит на оппозиционные митинги. Многие от чего-то рискуют, и не только награждают его премиями, но еще выделяют значительные суммы из государственного бюджета на содержание его проектов.
Рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Поздним вечером, кстати, Кирилл Серебренников оставил сообщение на своей страничке в социальной сети Facebook. Процитирую. «При вручении я сказал то, что мне особенно было важно сказать. Когда мы делали спектакль «Отморозки» по прозе Захара Прилепина, мы не рассчитывали ни на какие награды и почести. Мы делали спектакль про людей, которые сражаются за справедливость. И вот эту премию я хотел бы посвятить всем людям, которые борются в России за справедливость, которые делают это на площадях, сидят за нее в тюрьме, которые за нее голодают. Я уверен, что правда по-любому победит ложь, воровство, мрак. Вот что я сказал, ведь ничего страшного, никаких неудобных вопросов и политических лозунгов. Но, как мне сказали, эту часть из моей речи вырезали при трансляции на телеканале «Культура». Конец цитаты. Ну а завершит нашу программу рубрика «Общественное мнение», как политические пристрастия ученых окрашивают выводы, которые они делают на основе своих исследований. Осознают ли они их эффекты и признаются ли себе и коллегам в ошибках, ставшим следствием идеологических установок. Рубрику подготовила Лиля Пальвелева.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Один из авторов исследования – социальный антрополог из РГГУ Александра Архипова. Она рассказывает, как проходил сбор материала, который затем был проанализирован.
У нас на самом деле большая группа. Мы полевые антропологи и занимались измерениями протестов прямую. То есть мы ходили и фотографировали все протесты с самого начала. Соответственно, мы делали специальные подборки фотографий с такой установкой не журналистка, а исследовательская. Мы старались фиксировать максимальное количество фотографий на определенном квадрате. Была создана огромная база данных, примерно 6-7 тысяч фотографий по Москве, Питеру и провинции. В основном это Москва и Питер. Кроме таких полевых исследований, мы проводили все, что угодно, начиная от анкетирования, социологического анкетирования, заканчивая сбором каких-то артефактов. И мы сделали базу данных, текстов лозунгов, собранной по 10 митингам.
Рассказывая о выводах, которые сделали исследователи, Александра Архипова употребляет ученое слово «фрейм», то есть структура, содержащая некую информацию. Дело в том, что плакат на митинге – это зачастую не просто текст, но еще и рисунок. Одно неотделимо от другого, все вместе складывается в единое содержание, иными словами, фрейм. Кроме того, один и тот же текст, порой с некоторыми вариациями, может повторяться на разных плакатах.
Ну вот и некоторые интересные результаты. Предположим, частотность цитируемых тем, которые мы называем фреймы в лозунгах, Здесь на первое место выходят два фрейма «Бандерлоги» и «Партия жуликов и воров». Вот интересно, почему так? Потому что самым важным фактором оказывается то, что мы обозвали власть «Партию жуликов и воров», а они нас обозвали «Бандерлогом», и мы им отвечаем. Вот такой вот как бы комический диалог. Спорный вопрос, насколько сильно люди протестующие использовали цитаты из власти, из текста власти, перефразируя Путина, например, а насколько часто обращались за источником цитаты к средствам массовой культуры. Ну вот, что довольно забавно, соотношение почти одинаковое. Какой из этого можно сделать вывод? То, что у определенной доли протестующих есть некоторое такое желание выделиться, и оно одинаково. То есть они могут использовать цитаты общекультурные, а могут использовать цитаты, как бы ссылающие к властному дискурсу. Это такие две равноценные стратегии самовыражения.
Не случайно, по подсчетам исследователей, наиболее частотные плакаты, в которых была реакция на высказывания Путина.
Следующий подсчет про адресата и адресанта, про коммуникативные стратегии в лозунгах, кому направлено. Было очень много дискуссий, вот, например, ну вот обращение к власти было мало, в основном это обращение общества с требованием консолидироваться. Давайте посмотрим на подсчеты. Вот лозунги по поводу цитаты о галере. Соответственно, есть лозунг «Хорош грести, отдай галеру» обращено к Путину, а есть лозунг «Не пустим раба на галеру» обращено протестующими, а есть лозунг «Галера без краба». Это как бы воздух. Смотрим на результаты. Все, кроме результата по Питеру и Садовому кольцу, показывают такое соотношение. Получается, что как бы вот есть устойчивый процент, который обращается к власти, а есть устойчивый процент обращения к протестующим.
А вот что сообщает Александра Архипова о гендерном и возрастном составе участников митингов, причем не всех, а лишь тех, кто держал в руках плакаты и лозунги.
Графики показывают соотношение пола и возраста на двух самых крупных митингов – проспект Сахарова и Болотная. Соответственно, мужчины и женщины были поделены на три группы. Женщины до 30, женщины 30-50, женщины после 50, соответственно, мужчины. Смотрим на соотношение группы 30-50, мужчины и женщины. Получается так, что преимущественно это мужчины с плакатами. Мы называем этот результат «Мужчины пришли без жен». Потому что вы видите, что мужчины в возрасте 35 гораздо активнее приходят с плакатами, чем женщины. Сначала девушки слабо выходили с плакатами, а потом они стали более активны гораздо.
Может показаться, что исследование фольклористов из РГГУ уже имеет отношение хоть и к недавней, но истории протестного движения, что социологический портрет участников больших митингов больше не актуален. Это справедливо лишь в том случае, если предположить, что время больших акций оппозиции в России закончилось.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Лиля Пальвелева. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. У микрофона автор и ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13.07 слушайте программу «Час прессы». Тревожная весна на улице и на телеэкране. В студии телеведущий Александр Архангельский и телеобозреватель российской газеты Юрий Богомолов. Ведет программу Анна Качкаева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.